Глава 55. Он хотел извиниться. Но после коротких переговоров в кабинете, где происходил допрос, пока он еще наслаждался маленькой победой над Джанной Шаттон, Бериш потерял ее из виду. Может быть, она вернулась в Лимб, может быть, поехала домой, скорее всего, где-то скрылась, потому что не хочет с ним говорить. Как ему только пришло в голову приплести дочь Милы, когда они сцепились в коридоре. Крайне жестоко с его стороны. Он не имел никакого права. Но Саймон Бериш был также убежден, что коснулся оголенного нерва. Иначе почему агент Васкис так раскрылась перед ним? Почему рассказала о бродяге, которому приносит еду? Почему призналась, что следит за дочерью на расстоянии? Почему Мила исповедалась ему в грехах? Все хотят поговорить с Саймоном Беришем, припомнилось ему. В том числе и Мила, и Майкл Иванович. Входя в квартиру, которую он делил с Хичем, спецагент все еще слышал голос пиромана. «Что такого в огне, Майкл?» «Все, что каждый пожелает увидеть». Бериш бросил ключи на стол и, не зажигая лампы, погрузился в кожаное кресло, стоявшее у окна. Холодный призрачный свет фонаря проникал с улицы. Бериш распустил галстук и, наступая носком на пятку, сбросил башмаки. Хич улегся у его ног. Нужно позвонить Миле. Не только извиниться. Ему было что рассказать. В управлении он не был до конца откровенен. Рисунок в блокноте — не единственный результат допроса. Татуированные знаки на руках Ивановича навели его на мысль. Символы особой речи — огненного языка, нанесенные на кожу иероглифы, ждущие расшифровки. И Бериш говорил с ним на том же жаргоне для непосвященных невнятном. «Что еще говорил тебе твой учитель?» «Что иногда надо спуститься в глубины ада, чтобы узнать правду о себе». Бериш был уверен, что это говорил не Майкл Иванович, пытающийся прикинуться сумасшедшим. «А что там, в глубинах ада, Майкл?» «Вы суеверны, агент?» Этот странный вопрос и просветил его. «Несвоевременный?» Выпадающий из контекста, пироман пытался передать ему послание, но его устами вещал Кайрус. «Я нет». «Почему ты спрашиваешь?» «Иногда, если знаешь имя демона, достаточно позвать его, и он ответит». Спецагент был убежден, что в этих бредовых фразах содержится ключ к разгадке. С их помощью можно определить, что за дом практически машинально нарисовал Иванович. А главное определить, что за смутная фигура маячит в окне. В полумраке своей квартиры Бериш различил шорох струящейся сверху воды. Шелест дождя, но только у него в голове. Хорошо бы он смыл, напрочь вымыл мысли, крепко укоренившиеся там. И вместе с шорохом струящейся воды пришло воспоминание. Свет в старом доме, расположенном в недорогом квартале, уже не горел. Буря разразилась около шести и сразу стемнело. У Сильвии поднялась температура, и Саймону пришлось выйти, чтобы купить антибиотик. Обычно такие заботы брал на себя Гуревич. Джоанна была права, новичок действительно оказался дельным. Он ходил за покупками, платил по счетам и иногда ужинал с ними. Бериш выдавал его за младшего брата, который время от времени приходит в гости. Но тут сложилась чрезвычайная ситуация. Саймон чувствовал, что в этом его вина. Следовало тщательнее проверить аптечку, предусмотреть любую неожиданность. Там имелись бинты, пластырь, аспирин и противовоспалительные, но не антибиотики. Было рискованно оставлять Сильвию одну. Он так никогда не делал. Однако из-за бури Гуревич застрял в пробке и мог приехать не раньше, чем через 2 часа. Весь день Сильвия металась в бреду. Вначале Саймон использовал подручные средства – влажный компресс на лоб, парацетамол. Но это не помогало. Ей становилось все хуже. И вот под зонтиком в одной рубашке он побежал в конец квартала, где располагалась аптека. Ждал своей очереди, не отводя глаз от окна. Оттуда частично был виден вход в дом, хотя если бы кто-то залез в окно, этого Бериш бы не разглядел. Поэтому он волновался. Расплатившись, схватил бумажный пакет и, даже не раскрыв зонтик, рванулся домой. Прибежал мокрый насквозь. Перепрыгнул через несколько ступенек с отчаянно бьющимся сердцем, боясь, что самые худшие его кошмары сбудутся, едва он переступит порог. Открыв дверь, сразу кинулся в спальню. Но Сильвии там не было. Он инстинктивно потянулся к пистолету. Паника мешала рассуждать здраво. Хотел громко позвать ее, но сдержался. Дождь хлестал в стекла, обрушивался на дом буквально лавиной. Бериш заглянул в гостиную и увидел ее. Сильвия стояла у окна. Ночная рубашка от пота прилипла к телу. Она не слышала, как Саймон вошел и не обернулась. В обеих руках, как неподъемную тяжесть, она держала трубку. И говорила с кем-то по телефону. Вначале Саймон не понял всего значения сцены. Подошел и увидел, что она не говорит, слушает. «Кто там?» — спросил он встревоженный. Она вздрогнула, обернулась к нему, на лбу испарина, взгляд воспаленный, вся дрожит в ознобе. Телефон зазвонил. Я встала, чтобы ответить, но трубку уже повесили. Он осторожно взял трубку у нее из рук и услышал короткие гудки. Потом проводил ее в постель, подумав, что телефонный звонок ей почудился в горячечном бреду. «Ты хочешь начать новую жизнь?» Это услышала Сильвия по телефону в тот вечер. Кайрусу ли принадлежал голос, проникший в самое сердце девушки, которую жизнь не баловала? Господин ли доброй ночи убедил ее довериться теням и пойти в номер 317 отеля «Амбрус»? Сидя в кресле у себя дома, Саймон Бериш много лет спустя предавался привычной, утешающей муке наваждения, которая, как старый друг, вежливо похлопывала его по плечу. «Смотри, мол, не забывай меня». Взамен предлагалась надежда. Скорбная, безумная надежда. Несколько лет назад, каким-то вечером, на какой-то неделе, какого-то месяца, звонил телефон. В трубке слышались завывание бури и шум дождя. Первым побуждением было выглянуть в окно. Убедившись, что в небе ярко светит луна, Я лишь понял, что дождь шумит далеко, очень далеко. Посреди потопа он вроде бы уловил чье-то дыхание. Потом связь оборвалась, оставив его наедине с жестоким сомнением. Мурашки по всему телу означали, что да, то была она. Хотела напомнить ему о том вечере, когда ее терзала лихорадка, а дождь лил в три ручья. С той поры Бериш уже не мог покоряться судьбе. То, что она, возможно, жива и здорова, и у нее все хорошо, должно было бы его утешить. В конце концов, хоть одна из его молитв услышана. Но появился в его жизни новый вопрос. Почему она не осталась со мной? В полумраке своей квартиры, при свете фонаря, проникавшем с улицы, Бериш вдруг почувствовал усталость. Но он был близок к тому, чтобы распознать смысл рисунка. «Что еще говорил тебе твой учитель? Что иногда надо спуститься в глубины ада, чтобы узнать правду о себе. И что там, в глубинах ада, Майкл? Вы суеверный агент? Я нет. Почему ты спрашиваешь?» Иногда, если знаешь имя демона, достаточно позвать его, и он ответит. «Он ответит», — повторил Бериш. Но шестилетний Майкл Иванович, когда он исчез, был слишком мал, чтобы знать имя демона. Слишком невинен, чтобы кто-то стал спрашивать, хочет ли он изменить свою жизнь? Ему бы и в голову не пришло что-то подобное. И не мог он в таком возрасте один пойти в номер 317 отеля «Амбрус». Тут у спецагента мелькнула догадка. Но чтобы проверить, соответствует ли она истине, следовало дождаться утра. «Она мне не мать», — заявил Иванович на допросе, когда он упомянул ту женщину. И Бериш заметил в утверждении сына осознанную, годами копившуюся обиду, ненависть, которую можно пощупать руками. Только настоящая мать могла бы понять, в чем тут дело. Спецагент решил, что утром позвонит Миле и поделится с ней. И они вместе поедут туда, где узнают все. А по дороге он найдет способ извиниться. Полицейский, подвергнутый остракизму, был уверен, что уж она-то, по крайней мере, его простит.